Ну вот, теперь... Счастье. Да, о счастье. Хотя слово «счастье», оно происходит от слова «сейчас». Вот в данный момент. Это вот, ну, как можно воспринять, как некоторая такая удача. Вот. Но в современном русском языке слово «счастье», оно такое имеет оттенок и такой смысл о том, что вот это есть высшая форма такого душевного благополучия. Так это надо понимать. И, конечно, вот я 25 лет священником, и, конечно, есть жизненный опыт, аккумулируешь, потому что еженедельно тебе исповедуется не одна сотня людей, и очень много знаю всяких историй, как вот люди жили, как они строили свое счастье, или как они стали несчастливы. Поэтому священник, он в своей жизни проживает одновременно сотни жизней. Поэтому каждый священник, даже если он прослужил там 10 лет, у него в голове, в сердце собирается огромный такой опыт. Поэтому даже если священник не 7 пядей во лбу, а 6, то и то он становится вот в таких житейских вопросах весьма со временем опытным человеком. Поэтому, естественно, люди приходят, спрашивают, советуются. Это нормальное явление, правильное. Потому что действительно более опытного в житейских вопросах, чем священник, нет на земле. Нигде этому иначе не научишься. Вот. Никакой ни писатель, ни поэт, ни артист, ни парторг никогда это вот такого не даст. И вот, наблюдая жизнь, и вот часто общаясь с молодыми ребятами в школах, в каких-то учебных заведениях, я потихонечку пришел к такому выводу, вот как я уже сказал, что вот Богу угодно, чтобы человек был счастлив. А счастлив человек может, это мое глубокое убеждение, потому что я наблюдаю не только несчастных людей, в церковь люди приходят, не только несчастные, хотя таких большинство, приходят и очень счастливые люди. Именно приходят от счастья. И вот это счастье людское, оно возможно только при одном условии. Если человек счастлив в семье. Вот основа человеческого счастья – это семейная жизнь. Все могут возразить, а как же монашество? Вот. И у меня много друзей-монахов, сейчас они в основном уже все игумены крупнейших монастырей в России, потому что как раз мое сейчас поколение, оно, так сказать, вот, занимает все ключевые посты, всех епископов знаю наших, потому что многие бывшие соученики, друзья и так далее. Вот. И вот смотришь, благополучный монастырь, более или менее, полностью благополучно, конечно, не бывает. Есть даже такая старинная притча. Если ты где услышишь, что существует монастырь, где все благополучно, тишь да гладь, и никто никого не обижает, и все мирно, знай, что это либо неправда, либо этот монастырь не угоден Богу. Вот, потому что дьявол, конечно, не может оставить людей в покое. И поэтому все им какие-то воздвигаются трудности, какие-то нестроения. Это вещь обычная. И каждая приходская жизнь в меньшей степени, но тоже этим обременена, к сожалению, из-за немощи людей. Поэтому, когда что-то возникает, нет ничего в этом удивительного, нового. Нужно просто скрупулезно, внимательно, с любовью это все преодолевать. Так вот, эти монастыри, которые более или менее благополучны, они стремятся создать модель той же семейной жизни, где игумен – отец, а где церковь – мать, а все братья – это дети. И вот когда такие отношения устанавливаются, подчиненности такой добровольной, сознательной на именно духовной почве, тогда и сердце монаха, оно устремляется к главному, к исполнению послушания – и достижение воли Божией. И все бывает, опять же, счастливо. Монах весел, доволен, трудится, и сердце его исполняется любовью. Вот. Поэтому вот эта модель счастья как устроение семейной жизни – это главное. Потом, размышляя дальше, пришел к такому выводу, который можно даже назвать богословским. Потому что вот в святоотеческом наследии этот вопрос не получил своего разрешения в силу того, что в основном богословием могли заниматься люди монашествующие. Поэтому они, как правило, ну, кроме свидетеля Иллариона Троицкого, у которого есть труд о таинстве брака, в общем, ничего такого более-менее расширенного нету. Вот. На самом деле, это очень важный аспект. И вот, вчитываясь в слова Священного Писания, что сотворил Бог человека по образу своему и по подобию, вот как-то меня один раз осенило, я в это очень как-то глубоко поверил, и вся жизнь подтверждает это, что человек, вот троичность человека, его подобие, это как раз заключается в том, что человек на земле существует в трех лицах, как и предстоит Троице. Эти три лица суть – мужчина, женщина и дитя. По существу это каждый есть человек, но по лицам совершенно различно. Мужчина – это одно лицо маленькой Троицы, которое называется человек. Женщина – это другое лицо Святой Троицы – человек. А дитя – третье. У них и разное и строение тела, и разная психология, и разная даже их медицина их изучает. Есть что-то общее, потому что все присуще каждому лицу Троицы человека, Троицы с маленькой буквы. Вот, а есть что-то совершенно уникальное. Поэтому есть детская возрастная психология, есть педиатрия. Это все совершенно специальность отдельная. Вот, и нужны свои подходы и так далее, и так далее. Вот. Но я думаю, в этом как-то не надо убеждать, потому что иначе, если мы говорим, что человек подобен Богу, тогда в чем это подобие? Ну да, индивидуально, да, у нас есть свобода выбора, у нас есть слово, у нас есть разум, у нас есть троическое начало в том, что у нас есть дух, душа и тело. Это тоже вот отпечаток нашей троичности. Но, а в чем личностные свойства? И вот мы вопрос пола в этом смысле никак не обойдем. Что-то мужской, женский пол, ну и детский, мы можем так сказать. Что это вот совершенно разные ипостаси. Потом мы видим, когда ребенок взрослеет, как он превращается во взрослого, мы видим, что происходит такая ломка, и действительно вот ипостасные свойства детские теряются, а он приобретает свойства взрослого человека. Тоже такое уникальное явление, сложный такой период, болезненный, мы называем переходный возраст. Переход куда? Из одной ипостаси в другую. Вот это очень такое, мне показалось, интересная вещь. Ну, вот. Но если есть вот такая троичность в человеке, то должно быть и нечто такое, что свидетельствует о том, зачем это было Богом так сочинено. И действительно мы находим в Священном Писании, ну, во-первых, объяснение, почему Бог сотворил из естества Адама Еву, ему помощницу. Адам прекрасно мог распространяться по земле клонированием, если бы это в природе есть такие механизмы. Получался бы второй Адам, между ними не было бы зависти, они были совершенно идентичны друг другу. Но нет, из ребра Адама создана женщина, которая, с одной стороны, несет отпечаток естества Адамова, а с другой стороны, она взяла из него то, и теперь этого, что взято, в нем нет. Вот это очень так интересно. Зачем? И вот Адам, видев жену, сказал: «Сие есть плоть от плоти моей, кость от кости моей». То есть он, с одной стороны, ее видел, и видел, что она другое существо, а с другой стороны, понимал, что она часть его. Зачем это сделал? Ответ только один. Чтобы Адам любил Еву. Никаких других объяснений, то, что Бог создал разный пол, кроме любви, нету. Потому что какой смысл в такие сложности? Сочинять совершенно другой организм, совершенно другую психологию, другой внешний вид, ну вообще все другое. Зачем? Смысл какой? Только в одном. Ради любви. А почему? Ну потому что Бог-то есть любовь. Если он создает существо по образу и подобию своему, то и должно быть три ипостаси, объединенной любовью. И вот в этой любви и есть проявляется высшая проявление вот троичной ипостасности человеческого существа. Ну а что это такое муж, женщина и дети, объединенные любовью? Так это и семья, а что, больше ничего нет. Поэтому Бог создал человека, Бог создал семью. Поэтому когда человек достигает семейной жизни, тогда человек достигает наивысшей гармонии своего бытия. И что этому мешает? Ну, это мешает только какой-то разлад в семейной жизни. Поэтому в силу того, что человек, такие природные свойства разума, как были у Адама, он с грехопадением утратил, то появился писанный закон, который помогает человеку, например, кошка или собака, носорог, прекрасно знает, чем им питаться. Кошку не заставишь есть какой-то продукт, который ей не нужен. Или, допустим, кошка голодна, не насмерть, конечно, несколько голодна, но она не будет есть вчерашний фарш. Вот человек будет, а кошка нет. Вот, например, во многих странах, в Корее, в Китае, в Ирландии, иногда люди едят определенную, приготовленную рыбу, которая уже немножко тухлая. Они даже им это нравится. И специально ее ждут, пока она стухнет. И вот этот запах, но кошка никогда этого есть не будет. Почему? У кошки инстинкт, она прекрасно знает. А у человека в результате грехопадения многие такие инстинктивные чувства, они утрачены. Поэтому человеку нужна наука, писанный закон. Человек, слоны ведь не нуждаются в конституции. Прекрасно, без всякой конституции обходится. А люди нуждаются. Потому что какое-то внешнее. Людям нужна милиция, тюрьма, плетка. И, к сожалению. Потому что человек в результате грехопадения, он такую разумность утратил. Самое лучшее объяснение и иллюстрация к этому – это пачка сигарет. Там написано: «Минздрав тебя, дурака, предупреждает». Так? А он все равно курит. Но представьте себе животное, которое бы курило. Или ело какую-то гадость. Человек вроде бы самый умный из всех животных, а поступает как самый последний дурак. Грех заставляет человека это делать. Это греховное состояние. Поэтому мы видим, что, во-первых, семья, она лежит в основе создания человечества, а потом, когда пришло время создать новое человечество, новый народ, Церковь Божию, новый Израиль. Пришел новый Адам, Господь наш Иисус Христос, и Он уподобил семью домашней церкви, чтобы отношения между мужем и женой встали на новую ступень духовную, где муж есть священник этой церкви, жена, помощник ему, диакон этой церкви, а дети, дети – это народ Божий, которых следует обратить ко Христу, которых следует воспитать в вере и добродетели, и личным примером, и обучением. Вот цель христианской жизни, если индивидуально смотреть, то это, как правильно преподобный Серафим говорил, стяжание Святаго Духа. Ну, а в таком, в практическом жизни, а в практическом смысле цель христианской жизни – это создание христианской семьи и воспитание детей в духе христианства, в духе православной веры, как единственной неповрежденной, спасительной, сохраненной от апостолов вере христианской. Поэтому понятно, вот если мы вместо с вами того, чтобы пить воду, будем пить соляную кислоту, мы, конечно, повредим своему здоровью. Почему? Хотя по внешнему виду она одинакова. Вот. Но мы нарушим некий закон. Потому что закон состоит в том, что хотя в нашем организме тоже соляная кислота находится, но в микроскопических дозах. Но на 75% до 80% мы стоим из воды, поэтому мы, организм нуждается в воде. Вот. И когда мы пьем воду, все в порядке. Когда мы пьем соляную кислоту, мы либо сжигаем себе пищевод, либо просто помираем от этого. Вот. О чем это я? О том, что необходимо совершенно строить свою семью и свое счастье земное на тех фундаментальных принципах, которые нам дал Христос. Потому что в противном случае мы не сможем быть счастливы. Потому что человек, который пьет кислоту вместо воды, он счастлив быть не может, потому что у него все болит. Так же и человек, когда он нарушает то, что задумано Богом о человеке, он прежде всего нарушает закон Божий, выходит из этих рамок, хотя у него есть такая свобода, но человек становится несчастным. Как человек, который нарушает закон государственный, уголовный, он становится несчастным, потому что он приходится какую-то часть своей жизни сидеть в тюрьме, где убьют, насилуют, недостаточно хорошо кормят, не выпускают никуда и так далее, и так далее. То есть другого пути нет. Поэтому для человека, если он хочет быть счастливым, так сказать, по-настоящему и душой, и духом, и телом, он должен создать семью, воспитать своих детей и быть духовным церковным человеком. В противном случае человек счастлив не может быть. Вот. Теперь еще об этом можно, о каких-то аспектах этого поговорить. Ну, например, представим себе человека, который, ну, допустим, стал премьер-министром. Многие люди вот как-то любят властвовать, командовать, и у них хорошо получается вот управлять другими людьми. И вот он достиг высшей должности в государстве своим талантом, умением, образованием и так далее. Но представьте себе, если у него сын наркоман, может ли быть такой человек счастлив? Или его не любит жена? Ну, не любит. То есть живет с ним, конечно, ну, потому что он богатый, обеспечивает ей жизнь, но вот не любит. И он это чувствует. Хотя она все говорит, что ты мой любимый, но вот он чувствует, что она его не любит. Он все равно несчастлив. Вот как бы человек не был богат, как бы он не был знатен, как бы у него не было в жизни какого-то успеха внешнего, если он несчастлив в семье, он не может быть счастливым. Это совершенно исключено. Поэтому даже человек, достиг в жизни очень много, полностью себя реализовал, как художник, как поэт, как администратор, как политик, как пекарь и так далее. Вот печет такие пироги, вся страна любит эти пироги, все его хвалят, но если он несчастлив в семье, это никому не нужная вещь. Я даже сделал такой опыт. Есть такая у нас депутатша Екатерина Филипповна Лахова. Она меня однажды пригласила выступить в Государственной Думе с такой очень необычной, ну, это, в общем, не лекция, такой докладик, минут на 15-20. Говорит, соберутся все парламентарии со всего СНГ, из Белоруссии в том числе, но эти парламентарии будут женщины. И вот представьте себе, полный зал в Государственной Думе, огромный, я не знаю, 1500 мест там, наверное, а может даже больше, набит женщинами. И эти женщины все депутаты. То есть это вся представительская власть СНГ, но в лице женщин. А перед этим много было речей, я, правда, так сказать, не к началу пришел, но остаточек слышал, что вот, мол, вот женщина, ее недостаточно роль в государстве, что вот надо больше, чтобы было женщин-депутатов, больше женщин-министр, мы равны там. Много-много-много всего. Вот. И так, по милости Божией, меня осенило. И я говорю, вот я тут выслушал много речей, и, может быть, вы говорили правильные вещи, я не придерживаюсь феминистических воззрений. Хотя женщина, конечно, равноправна мужчине, никто не спорит. Равноправна, но не равна. Ничего с этим не сделаешь. Женщина-гроссмейстер играет только на уровне мастера спорта среди мужчин. Это совершенно невозможно. В среднем, вот даже сейчас исследовали, в Англии провели фундаментальные исследования, женский ум, хотя есть женщины выдающегося ума, но все-таки это исключительная вещь. А среднестатистический мужчина на 25% умнее среднестатистической женщины. Причем это прослеживается везде, и в черной расе, и в желтой, и в белой, и так далее. Ничего с этим не сделать. Это факт. Мужчина физически сильнее, мужчина выше ростом. Скажут, а вот в баскетболе, ну да, туда отбирается, есть женщины очень высокие, но в среднем, если выстроить всех женщин, всех мужчин, мужчина окажется и плечистее, и выше, и умнее, и прочее. Но другая ипостась. Поэтому никаком равенстве быть не может. Равноправие, да, но не равенство. Но потом, что значит, женщина равна мужчине? Это что, какой-то гермафродит, что ли? Только за счет утраты каких-то естественных женских качеств или утраты каких-то мужских качеств. Мужчины тоже есть такие женоподобные и так далее, но вряд ли такие мужчины нравятся большинству женщин. Хотя некоторые женщины любят таких мужчин, но это все равно некоторые. И вот, я этим парламентариям сказал вот что. Вот сейчас я вам это повторю, интересно, как вы среагируете. Я говорю, дорогие женщины, вот вы все тут собрались, и вот по ним видно, по прическам, по фигурам, по тому, как одеты, что это очень мощные женщины. Вот мощные. От них прям вот веет такая сила. Ну и сама Екатерина Филипповна такая, знаете, есть русское такое присловие «бой-баба». Такая мощная. На ходу не коня, а слона становит. Вот такая мощная женщина. И вот я им сказал, вот знаете, женщина, вот вы говорите о политике, вы говорите о эмансипации, о равенстве. Я говорю, представьте на секунду, что каждый из вас вот на этой неделе встретится в жизни настоящий рыцарь, который окажется физически, психически и умственно сильнее каждый из вас. И скажет вам, милая, я тебя люблю, бросай все и пойдем со мной. Я говорю, любая из вас пойдет. И вы знаете, зал издал стон. Да? И они, из этого зала понеслось, да. Я говорю, да, вот, вот это нормально, что вы занялись политикой благодаря своим качествам, но и из-за того, что у вас не сложилась семейная жизнь. Либо вы не замужем, либо вы разведены, либо у вас муж попался, который вам не пара. Вот и все. Вот в этом вся причина. При всем равенстве мужчин и женщин роль у них разная. Правильная роль, задуманная Богом, и как вот русская пословица говорит, жена красна мужем. То есть жена должна быть помощницей мужчине в его деле. Вот лучше всего это исполняется, ну, на примере вот священника и его супруги, именуют матушка так в просторечии. Когда вот жена священника, она, ну, обеспечивает весь, как бы, ну, тыловую часть его такой военной деятельности. Вот, но на самом деле это должно быть всегда. Ну вот взять какую-то семью. Ну вот Александр Солженицын и его супруга. Когда она была молодая, она говорила так, что, говорит, я всегда мечтала найти такую работу, чтобы я была при каком-то таком очень важном человеке, и ему бы служила. Вот быть секретарем какого-нибудь начальника управления там, или министра, и вот быть таким при нем референтом, и вот ему обеспечить. И вот она вышла замуж за такого великого писателя, родила ему детей, воспитала, все дети при деле, никто не пьет, не курит, правда, старший умер. Вот. И вот всю жизнь поставила на служение ему и его делу. Вот, или там вот жена Льва Толстого вот переписывала и так далее. То есть не то, что вот муж каким-то своим делом занимается, жена каким-то своим. Это уже, к сожалению, так тоже можно. Но в идеале это не так. У мужа и жены, по идее, ну, должно быть общее дело. Конечно, если муж и жена ходят там, в храм вместе, сегодня вместе, в какой-то степени это компенсируется. Но все равно обязательно то, чем занят муж, должно интересовать жену. Потому что вот если у мужа свое дело, у жены свое, то тогда не получается семейная жизнь. Потому что если жене, она равнодушна к тому, что делает ее муж, тогда он не имеет поддержки. Он испытывает дискомфорт. Потому что каждый мужчина по замыслу Божию, он не только для Бога свой труд употребляет, но еще и для семьи. Поэтому очень важно, чтобы жена его в этом поддерживала и поощряла. Вот как жена ректора МГУ Садовничева говорила, вот он придет домой, а я начинаю его хвалить. Вот какой ты у меня молодец, какой ты хороший. И он как-то сразу, хотя вроде взрослый мужик, академик, глава такого огромного учебного заведения, чуть не крупнейшего в мире, умнейший человек. Вот, а в то же время и он нуждается в том, что иметь похвалу от жены. Потому что он это делает не только для Бога, не только для государства, не только для студентов, но еще для жены. Он обязательно нуждается вот в том, в ее похвале. То есть вот человек опирается на семью. Поэтому и семья такая. Вот поэтому жена должна вот быть таким вот, дело мужа воспринимать свое. Еще лучше всего это видно в хороших военных семьях. Вот особенно, когда муж генерал, жена генеральша. О, она во всем участвует, она им командует, а он с удовольствием, ему нравится. Почему? Потому что он накомандуется за день, и им накомандуются там, кто повыше. Он устает, он приходит домой, и ему хочется кому-то подчиниться, чтобы для кого-то что-то сделать, и так далее. И вот это совершенно, я вот наблюдал очень много, я же с военными все время занимаюсь, вот как вот жены генералов, как они вообще действуют в жизни. Очень много, почти, как будто они все выросли из одной семьи. А вот сама жизнь их вот понуждает это чувствовать, потому что ну, мужья там, генералы, тысячами, десятками тысяч людей командуют, и понятно, что он может так рявкнуть, что построит вообще всех в ряд, вот. А перед женой смиряется, вот. И каждая жена генеральша, она обязательно участвует. Она знает всех его начальников, всех жен там и так далее, и так далее. Она живет его жизнью. Вот самое главное, единственное в семье, оно заключается в том, чтобы вся семья жила жизнью отца. И вот влияние отца в семье, ну если есть семья, конечно, оно определяющее. По статистике, если отец верует в Бога, то дети веруют в Бога в 80% случаев. Если в Бога верует только мать, то только 7%. Представляете? Хотя отец может там не заставлять, в храм ходить, но то, что вот он верует, это на детей оказывает определяющее значение. Вот какая важность. Поэтому вот правильно устроенная семья, она вот так вот отцоцентричная. Вот. Но для этого муж, конечно, должен быть человеком таким состоятельным. Не который лежит на диване и ждет, когда его позовут на работу, допустим. А сам живет за средства матери-пенсионерки или, так, да, или пьет. Ну, понятно, что такой человек, трудно ему быть таким авторитетом, который вот будет центром. Если только вся семья алкоголиков, тогда да. Такое тоже бывает, и такие семьи, ну, по-своему, в минуту просветления, они тоже бывают счастливы. Вот, но центр все равно алкоголизм. Вот, это все равно болезненное состояние. А вот если у отца есть дело... Дети, во-первых, вот очень многие дети генералов идут в офицеры. Причем пример отца, он колоссальный. Во всех военных учебных заведениях огромный контингент студентов, учащихся, дети потом именно офицеров. Иногда в третьем поколении. Вот это тоже очень важно. Пример отца. Вот, вот семейная жизнь, она основана на этом. Сейчас у нас... Не только у нас, в Европе тоже. Образование и воспитание молодых людей, оно бесполое. Мальчикам и девочкам преподается одно и то же. Более того, мальчики и девочки теперь носят практически уже теперь и одну и ту же одежду, и одни и те же короткие прически, и все у них одно, одна и та же физкультура, ну все-все одно. Вот эта нивелировка, это свидетельство о том, что уходит мир от христианских понятий о семье. Поэтому нет ничего удивительного, что если 100 лет назад развод это была катастрофа и какая-то редкость, это было только в высшем классе. А то в толще народной это вообще был невозможный случай. То теперь у нас треть в стране, треть детей рождается вне брака. Представляете? Ну вот, и ребеночек, который рождается на свет Божий не в семье, он уже рожден в несчастье. Он, почему вот по статистике в семье без отца в вузы в хорошие дети могут поступать только в 7-8% случаев. Почему? Некоторые говорят, ну, одна мать не может нанять репетиторов и так далее. Нет, не с этим связано. Дело в том, что ребенок, растущий без отца, он испытывает психический стресс. И вся сила его души уходит не на учение, а на преодоление этого стресса. Ему, чтобы выжить, ему нужно преодолеть это несчастье. Ему очень трудно. Поэтому выкарабкиваются, вот в люди выходят, только 7-8%. И вот такая ситуация. Мы сами, люди, устроили вот такую жизнь. Несмотря на все наши достижения, у нас есть прекрасные автомобили комфортные, Вот, у нас есть пищи достаточно, у нас есть средства коммуникации, там все, много всяких удобств. Но мы от этого счастливее не стали. Потому что разрушается самое главное, что является источником счастья, это семья. Поэтому главным предметом в школе должна быть не ботаника, не арифметика, не астрономия, это должна быть семья. Почему? А потому что современная семья или ее ошметки, что от нее осталось, она не в состоянии дать ребенку даже понятие об этом. Поэтому учить семейной жизни как науке необходимо для того, чтобы дети были счастливы. Потому что счастливый человек только может вообще двигать вперед прогресс человечества. Существует такой синдром детского воровства. Если мы посмотрим, вот украденные деньги или предметы ребенком в школе, на что он тратит? Он не копит, он не покупает себе нечто, что вот ему особо хочется. Обычно, в большинстве случаев, эти дети покупают сладости, газировку и раздают это своим одноклассникам, друзьям. Для чего? Вот почему так дети вот на всем земном шаре поступают им так? Они таким образом покупают себе любовь этих людей, потому что им не хватает любви. Вообще человек без любви, он задыхается. Почему? Потому что каждый человек создан Богом, который есть любовь. Человек без любви жить не может. Поэтому любовь у людей, она принимает и какие-то извращенные формы. Вот почему там муж идет изменять жене? Потому что ему не хватает любви в семье. Почему дети из семьи уходят на улицу наркоманить? Почему? Потому что в семье такая атмосфера. Потому что нужно создать атмосферу такую, чтобы ребенок даже гулять не хотел идти. Почему ребенок предпочитает общество дурных мальчиков и девочек, чем своим папе и маме? Ну, потому что они всем дерутся, орут, спорят. И дома атмосфера сумасшедшего дома. И ребенок ищет, куда бы уйти. Но как всякое живое существо, он ищет для себя наиболее комфортные ситуации. И что оказывается? Что подвал, какой-нибудь вонючий вокзал, пакет с клеем, для ребенка более благополучная ситуация, чем, собственно, семья. Вот разрушение семьи, которое шло, конечно, под флагом марксизма-ленинизма, потому что ревизионный марксизм, он как раз учит об разрушении семьи. Что детей должно воспитывать государство, как новых индивидуумов. И, в общем, семья во всех, у всех христианских народов, начиная там с французов и кончая русскими, она практически уже разрушена. Вот даже вот любой из вас, если дать такое задание, сколько вы знаете прекрасных, благополучных семей, которые живут в любви? Раз, два и обчелся. Включая и свою собственную. Это о чем говорит? О том, что человек теряет ипостасные свойства, заложенные Богом. Когда потеряет окончательно, человечество перестанет быть человечеством. Понимаете? То есть вот он апокалипсис. Вот он конец света. Как только исчезает семья, исчезает любовь, остается только секс. Остается только удовольствие, ну, такие индивидуальные. Эстрады, там, наркотики, курево, кино, вино, домино, вот, и больше ничего. Но это не дает счастья. Это дает возможность только отвлечься и забыться. Все удовольствия, которые придумал человек, только за счет того, чтобы отвлечься от жизни. А семья? Семья, наоборот, погружает человека в гущу жизни и понуждает его творчески заняться вот самым замечательным, что есть на земле. Это воспитание детей. Причем не чьих-то, а своих. Вот наибольшая полнота раскрытия человека, это когда он ну, вот все силы своей души употребляет на воспитание собственного дитя, а когда он вырастает, он глядит на это дитя и радуется. Понимаете? Вот одни родители смотрят на детей и плачут, а другие только выслушают: ах, какая у вас девочка. А как же вот вам удалось ее воспитать? А как вот это? И это источник неизбывного счастья. И в старости тоже. Не тогда, когда ребенок говорит: слушай, мамаша, да ты отвали вообще, что-то надоело. Или другое дело: здравствуй, мамочка, не надо ли тебе чего? Совершенно разная ситуация. Человек создает воспитание детей, себе счастье в течение всей своей жизни. И также и любовь, и счастье между супругами. И вот в этой атмосфере любви дети учатся, как любить свою жену, как любить своего мужа, и как вообще все это строится. И вот если мы к этому сумеем вернуться, и каждый из нас, если кто захочет быть счастливым, он должен, во-первых, найти себе избранника и избранницу. Не так первый, кто позвал с горящими глазами, лишь бы выйти замуж. А через 3 месяца, Господи помилуй, куда, где я оказался? Вот. А без этих страстей, а именно используя здравые советы и папы, и мамы, и духовника, и так далее. Ну, вообще, конечно, жениться и выходить замуж может только за верующего человека. Потому что неверующий человек, он как бык. Он идет, вдруг ему другая понравилась. Он говорит: извини, я люблю другую. И у него же никаких нет тормозов. Он же совершенно человек неуправляемый. У него нет никаких нравственных принципов. Выходить замуж за такого человека – это просто обречено. Вот. Ну, к сожалению, люди, вот, обуреваемые инстинктом, предпочитают на ком угодно жениться и потом пожинают это плоды. Нет, это вопрос выбора супруга, это очень дело ответственно, сложное, нужно долго молиться и много думать. Лучше вообще не выходить, чем вот таким образом. Как апостол Павел говорит: лучше оставайтесь, как я. Вот, это совершенно неспроста, потому что он нагляделся. Но апостол Павел еще не знал, что такое христианская семья. Он только знал об идеале, он об этом и говорил в послании к Ефесянам, допустим, и так далее, как это должно быть. Но каждый, кто готовится к семейной жизни, он должен это изучить. Все, что апостол Павел говорил о браке, все в первые главы Бытия и так далее, все это пропустить через свое сердце. Ну вот что такое о семейном счастье. Воспитание детей, я уже кое-что об этом и сказал. Вот Царство Небесное, Иван Александрович Ильин, который сейчас телом своим вернулся в Москву, на Донском кладбище похоронили, великий русский философ, он говорил, что национальной идеей для русских должно стать воспитание детей. Что вот это главное. У нас сейчас главной идеей большинства молодых людей – это деньги, а на втором месте – карьера. То есть человек сначала хочет иметь много денег, а вторым планом – кем-то стать. В советское время был кем-то стать, а потом много денег. Сейчас поменялось это. Но на самом деле, вот как, я надеюсь, я вам доказал это, что счастливым можно стать только в семье. Поэтому на самом деле национальные идеи и вот поисков земного счастья должно стать найти себе достойного супруга и создать прекрасную семью, родить детей. Если детей нет, взять сирот, их воспитать как своих. Вот. У нас на приходе много семей усыновил детей. И вот все на второй месяц уже пребывания ребенка в доме уже забывают, что он усыновлен, и также за него переживают и мучаются, и, так сказать, любят его, и стараются для него. И делают человека счастливым, вместо того, чтобы он остался все же несчастным, а потом тебя же в подъезде ножом пырнул. Вот. И поэтому вот воспитание детей, это должно вот стать главным. Почему? Вот я сколько раз наблюдал такую картину. Одна, самая яркая за всю мою жизнь, она была такая. Я вошел в автобус, тогда еще ездил на автобусе, и был полупустой. И сидел вот где-то в середке у окна такой мужик, ну, наверное, из рабочих, потому что у него была такая спецодежда, не грязная, но такая вот уже, как мы говорим, замусоленная. Но вот видно, что он такой человек грубый, видно, что он крепко не пьющий, вот, прокуренный, вот, лицо такое, видно, что он работает на стройке, оно такое обветренное, вот, руки такие, вот, прям как сейчас помню, как будто в Ван Гогах нарисовал такие прям оладьи такие мощные. Вот он сидит такой, видать, усталый, а может, с похмелья, ну, в общем, такое. Вот и входит женщина с ребенком, с таким кульком, вот садится рядом с ним, потом ей неудобно достать деньги, заплатить за проезд, и она, вот, значит, потом нащупала, что кошелек здесь, она ему говорит: слушай, подержи, говорит, и взяла кошелек, пошла к кассе, а я посмотрел на этого мужика. Знаете, у него лицо, как на горе Фавор, совершенно преобразилось. Он посмотрел на дитя, оно так осветилось, таким светом, просто божественным. Все морщины разгладились. Он стал улыбаться, такие зубы показал прокуренные. Но это было лицо совершенно другого человека. Понимаете, вот он, ему дали подержать ребенка чужого. И он совершенно стал другим. Вот я подумал, представьте себе, вот если в семье, у которой свои трудности, проблемы и так далее, вот каждый год или два появляется вот такое существо, которое озаряет весь дом, на которое реагирует вообще весь подъезд. О, какой хороший! Ти-ти-ти. То есть он становится центром. Почему? Он с неба пришел. Это посланник неба. Потому что родители, но часто есть УЗИ, а тогда даже не знали, кто мальчик или девочка, вот кто их посетит. Вот все в ожидании. Почти год, 9 месяцев ждут. Что это будет за чудо? Бояться страшно. Рожает уже 8-го, говорит: батюшка, что делать, я так боюсь, мне такие сны, мне там врачи говорят. Вот все исполнены страхов, ужаса, больной или здоровый, выживет, не выживет, кесарево, не кесарево, там что, вот. И вот рождается чудо. Он хозяин, он орет, все бегают вокруг, все, чтобы все было сухо, чисто, сытно. Когда хочу спать, буду спать, не хочу, не буду, все вставайте, он хозяин. Вся жизнь вокруг него, понимаете? Действительно так, потому что в рождении ребенка участвуют трое. Муж, жена и Господь. Муж и жена ведь бессмертную душу не изготавливают. Вот зигота возникает, и Господь дает бессмертную душу. И вот это таинство. А человек орудием. И вот это же естественно. Если вот это не боязнь, внушенная обществом, ну вот что вот дети, они там чему-то помешают, от детей предохраняются, как от бандитов, вот, что это что-то такое опасное, что ребенок – это тот бандит, который отнимет у тебя 2 метра жилой площади, он отнимет у тебя 30 рублей в день на еду, он отнимет у тебя там 6 копеек на электричество, что ты истратишь, когда ты будешь кашу варить. И так далее. Он так много у тебя отнимет из бюджета на распашонки, на пеленки, так сказать. Но самое главное, он отнимет у тебя время. Ты не пойдешь уже хохотать на какой-то спектакль юмористов. Не пойдешь в театр, не пойдешь в кино. Ты будешь при нем. Он тебя обокрадет. Вот. И в результате люди отказываются, потому что они боятся. Хотя это, собственно... Это и есть жизнь. Потому что, ну, что лучше, общаться с каким-то бездарным спектаклем, либо общаться со своим собственным детем, который тебе сам Бог послал. Вот я помню, 30 лет назад была полемика в литературной газете. Две женщины, там, ну, специально журналисты так устроили, что одна писала, что вот, я хоть и не замужем, но я кандидат наук, я объездила весь мир, я там то, я там все. А ей отвечает мать 6 детей. А знаешь ли ты, милая, как пахнет шейка у ребенка между ушком и плечиком? Ну да, она была в Новой Зеландии, но вот этого самого главного она не знает. И кто счастлив? Я уж не говорю о старости, об одинокой. Может быть, как Майя Плисецкая, ты еще кому-то нужен. Но если ты не Майя Плисецкая, ты уже никому не нужен. Ни соседям, ни племянникам и так далее. Все только ждут, когда ты помрешь, чтобы квартира твоя осталась. Больше ничего. Если за эту квартиру еще не убью. Вот. Поэтому воспитание детей – это самое главное, которое требует от человека участия всех его сил. Все, что человек умеет. Ну вот, например, я вот построил в деревне дом. Деревянный. Вот, строили с одним парнем, он потом стал батюшкой. На прошлой неделе вот попал в автомобильную катастрофу, погиб. Вот. Но для чего я строил дом? Вот. Зачем он мне был нужен? Как? Ну, для детей. Хотя была только пока одна дочь, так она потом осталась. Но я думал, что у меня будет там 5-6 детей. И надо же их на дачу вывозить, чтобы они свежим воздухом дышали. А почему я так думал? Ну, потому что нас было трое, а мать нас вывозила на дачу. И вот я строил дом. Вот. Но сейчас езжу туда на лето, там, 2 недели в году. А так сколько трудов. 2 года строил, чтобы на 2 недели приезжать. Вот. Но это делалось для детей. Потом, вот интересно, дочка говорит мне в 8 классе, говорит, пап, я хочу заниматься лингвистикой. Я говорю, откуда ты слова-то такие знаешь? Потому что, да, а потом я в 10 классе как раз лингвистикой увлекался. И как интересно, вот у меня был сосед там, Костя Шаумян, а у него папа был великий лингвист. Сейчас он живет в Америке, недавно умер, кстати. Вот, и вдруг вот в дочке проклевывается то, чем я занимался, не знаю, 30 лет тому назад. И мне это было интересно. И потом вот это как вот это все наблюдать, это же все страшно интересно. Это все, мы до сих пор это бесконечно обсуждаем. И в общем, это, собственно, и есть жизнь. И потом человек, ну вот сначала, когда он молод, у него там друзья, куда-то поездки, все интересно. Но потом уже со временем интереснее, чем твоя собственная семья, твои дети, дай бог, твои внуки. Интереснее ничего на свете нет. Потом окажется. И вот мать и отец, они детей насыщают всем тем, что они знают. Я, например, с дочкой дом строил, она мне помогала, сына нет, вот значит она вот. И полы мы с ней стелили там. Жена ее учила истории. Сейчас ей вот, тоже пригодилось, хотя она лингвист, но ей дали нагрузку там, в университете преподавать немецкую историю. Понимаете, вот если бы мать была не историк, ей бы как было сложно. А сейчас вот то, что постоянно исторические темы у нас в семье возникали, это ей дало, и она прям сходу включилась и преподает немецкую историю студентам. Вот, а в тех семьях, где люди знают хорошо иностранные языки, дети знают языки, и все это этим все занимается, семья живет такой общей насыщенной жизнью. Я уж не говорю о том, что вместе в храм ходят, вместе исповедуются, вместе причащаются, дружат с другими такими же христианскими семьями, общаются между собой и так далее. Это создается целый мир, атмосфера, которая окружает детей, предохраняет их вот это влияние, которое ужасное влияние современного мира. Вот хуже не придумаешь. Вот. И, конечно, главное воспитание детей – это отказ от телевидения. Вот как только дочка родилась, мы телевизор выбросили. И вот благодаря тому, что 25 лет не было телевизора в доме, человек выучил 6 языков. Понимаете, вот, ну как можно выучить иностранные языки, если в доме телевизор, который сжирает внимание, который у человека искажает вкус. Потому что те люди, которые делают телевидение, особенно современное, тогда это было советское. Вот, я больше не хотел, чтобы ребенок этим советским духом проникал, с этим антихристианским. Но современный дух телевидения, он еще хуже, потому что он основан на низменных инстинктах. Потому что те люди, которые владеют телевидением, они, им главный бизнес. А бизнес легче всего делать же на низменных инстинктах. Почему? Потому что, ну, представьте себе, у нас есть поле. И у нас задача вырастить репей или вырастить, ну, кукурузу, допустим. Репей вырастить, это нет проблем. Оставь его, и оно зарастет репьем. И вообще ничего не надо делать. А кукурузу надо же, земля, надо удобрение, борьба с сорняками, борьба с вредителями и так далее. А здесь само. Поэтому все дурное, оно растет само. Все культурное, прекрасное, съедобное, это пот и кровь. Вот. И поэтому воспитать ребенка, это очень сложно в наших условиях. Поэтому вот это всякие влияния внешнего мира, от них нужно как можно дальше. А все доброе, положительное нужно опять дать. Поэтому минимальное общение со сверстниками, минимальное. Поэтому мы, когда вот ребенка воспитывали, мы выбрали школу подальше от дома. Чтобы как только уроки закончились, сразу домой. На трех транспортах. Пусть ребенок устает. Потому что если много сил, хочется погулять, хочется это вредно. Как вот одна многодетная мать у нас в Москве, и у нее 9 детей, она говорит, свежий воздух вреден. Как можно меньше гулять. Потому что как выйдешь во двор, дети оттуда приносят и мат, и систему взаимоотношений, вот это грубое хамство, дразнить и так далее, взаимного издевательства и так далее. Дети же, они все время издеваются друг на друга. Вот надо же ребенка от этого оградить. Вот. И положительное занятие. Чтобы ребенок не увлекся каким-то рок-музыкой, которая разрушает психику, нужно его учить классической. Если ребенок освоит классическую музыку, хотя бы ну, в начальной стадии, допустим, школы музыкальной, он уже на эту всю примитив американо-африканский, он уже не клюнет, что там. Это он будет играть более сложно, ему будет это интереснее. Вот маленькому ребенку создавать библиотеки, те, которые он будет читать, которые литература полезна, доброкачественна, высокого уровня. Общение с людьми только теми, которые не грубят, не хамят и так далее. Нужно моделировать это общение. Нужно специально дружить с хорошими семьями, с хорошими мальчиками, с хорошими девочками. От всего другого всячески ограждать. То есть это должна быть вещь такая целенаправленная. К тому, чтобы ребенок потом, когда крепнет он психически, он сам бы мог противостоять тому, что существует в этом мире. Вот какое воспитание детей. Вот. Я вот когда еще был молодым, и у нас только родилась девочка, мы поехали с женой к отцу Иоанну Крестьянкину. Вот. И он сказал, что вот главное – это оградить ребенка от влияния, вот, дурного влияния общества. Потому что не каждый ребенок может этому сам противостоять. Он психически еще очень слабый человек, его нужно защищать. Вот. И поэтому мы должны это обязательно создать. Тогда будет правильное воспитание, согласно вот, христианским заповедям.